Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что разговор у нас идет о седьмой заповеди закона Божьего, о заповеди непрелюбодействия. И в прошлый раз мы говорили о том, что такое целомудрие, какая в этом красота, какое содержание этого не столько понятия, сколько состояние человеческого духа, состояние человеческого тела. И если действительно целомудрие такая красота, если целомудрие настолько важно в жизни человека, если целомудрие настолько нужно и является, по крайней мере, для христианина, для всякого верующего человека неким нормальным состоянием его жизни во Христе, потому что иной жизни во Христе не предполагается, кроме как жизни целомудренной, то сразу же становится вопрос, почему же мы не такие, почему мы, я имею в виду людей верующих, людей входящих в церковь, людей вступивших в церковь, людей принимающих Евангелие как норму жизни для себя, людей, желающих жить по-евангельски. Почему же все-таки целомудрие есть состояние, нечто дающееся с трудом? Ну, есть, конечно, люди, для которых это состояние, оно едва ли неестественно, оно привычно, обычно, и они просто по благодати Божией, милости Божией искренне не знают и не ведают других состояний. Но, тем не менее, насколько я могу судить по себе, по окружающим меня людям, это состояние, особенно если оно в детстве было потеряно, оно даже в церкви обретается с великим трудом. И то, что это есть не только некая, скажем, слабость нашего поколения, мы можем проследить, читая молитвы, молитвословия, каноны, акафисты, написанные, составленные в разные исторические периоды жизни церкви, но во всех этих молитвенных обращениях к Богу мы видим эту напряженность поиска, возвращения, обретения, целомудрия, трудность борьбы на этом пути. Хотя, скажем, нам из истории церкви известны случаи, конечно, когда человек как-то вдруг и в раз возвращался к потерянному целомудренному бытию и никакой брани не испытывал, как, например, Силуан Афонский. Они там буквально несколько дней колебаний, и то только по неопытности, когда духовник сказал, что надо делать, он больше за все десятилетия своего пребывания в монастыре и знать не знал, что есть какая-то брань вот именно в отношении борьбы, стяжания, целомудренного отношения ко всему. И вот, и конечно, вопрос стоит очень важный. Как же происходит, или, может быть, кто же виноват в развращении нашем? Почему так получилось, что мы, приходя в церковь, приходим уже очень испорченными, очень развращенными, очень нечистыми, очень нецеломудренными, даже если у нас удается каким-то образом сохранить девство или избежать очень пагубных, смертных, плотских грехов, тем не менее, вот этой чистоты, целомудрия, о которой мы говорили, тем не менее, ее нет. И вот об этом хотелось бы сказать несколько слов. В какой-то степени это может послужить, если мы разберемся, почему мы стали такими, может помочь правильно воспитать наших детей, чтобы, насколько это в наших силах, сохранить, сберечь в них хоть сколько-нибудь больше целомудрия, если это возможно. Что-то можно в этом отношении сделать. Во-первых, причина в том, что мы действительно с детства, теряя целомудрие, потому что теряем целостность свою собственную с очень раннего детства. Ведь мы говорили, что целостность – это некое фундаментальное понятие в целомудрии. И вот целостность мы теряем. Как же мы ее теряем? Любая ложь, любое лукавство, непрямота, она разрушает нашу цельность. Вот просто дробит ее, наносит ей удары. Любая ложь, любое вот скрытое слово, которое нужно было сказать, любое лукавство, любое даже трусливое поведение, малодушие. А в детстве это встречается поводов к проявлению, к такому реагированию на окружающие обстоятельства сколько угодно. Все это разрушает нашу цельность, дробит ее, наносит ей удары, трещины, потому что цельность, она сродни истины, и ложь – это есть некий вот некий отказ от бытия верности самому себе, верности Богу. И всякая ложь, она в силу этого является изменой самому себе и изменой правды, и в правде, и в силу этого разрушает человеческую цельность. И нанося, еще не разрушая даже эту цельность, она оставляет в ней щели, через которые по мере взросления начинают проникать страсти. И вообще-то, если задуматься еще более глубоко, под всякой ложью, лукавством, непрямотой, даже если человек совершенно не разбирается в духовных вопросах, а, естественно, в детстве кто в них разбирается, на самом деле лежит человекоугодие и тщеславие. Человек не знает об этих страстях, он чего о них не ведает, он просто хочет быть приятным миру, он хочет нравиться людям, он хочет произвести впечатление, он хочет быть таким, чтобы понравиться другим людям, окружающим людям. И для ребенка это видится вполне естественным, даже едва ли ненормальным. Вроде бы как хорошо, это же так правильно, но на самом деле вот это и начинает разрушать целостность человека. Именно из этого возникает и ложь, и малодушие, и лукавство человека, что он хочет произвести впечатление, понравиться, быть таким, каким хотят его видеть люди. Потом, когда он вырастет, у него появится совершенно обратная реакция. Ну, по крайней мере, кажется обратная реакция. На самом деле, и тогда он хочет всего лишь произвести впечатление просто на других людей и с помощью других приемов. Но в сущности то же самое. Если он начал этим заниматься в детстве, то и подростковый возраст приведет к тому же. Желание нравиться, вот это тщеславие, человекоугодие, оно то, что приводит человека к лукавству, лицемерию и лжи, непрямоте, и этим разрушает наше целомудрие. И, конечно, вот, понимая эту причину в самих себе, мы понимаем, что путь к обретению потерянного целомудрия – это путь борьбы за возвращение к себе настоящему, к себе такому, какой я есть, к правде о самом себе, без желание произвести и производить на кого-то впечатление. Это путь мужества и путь правды, но именно таким путем, как это может не показаться странным, можно вернуться и к целомудрию. И еще один момент разрушает целостность человека в детстве в самом, это вольное обращение с противоположным полом, когда это общение становится, теряется некая грань в отношениях, и человек теряет благоговение, теряет трепет, он бесстрашно обращается с противоположным полом и на определенном этапе физиологического созревания эта вольность приводит к непосредственному, к вожделению. И вот это очень интересный опыт воспитания в правильном отношении к противоположному полу накоплен предыдущими поколениями людей, которые, порой даже не сознавая, зачем они это делают, особенно, скажем, в XIX веке, в первой половине XX века, уже вряд ли сознавали, зачем введен этот непростой церемониал отношений между мальчиками и девочками, почему так важно проводить между ними некий водораздел, хотя бы в одежде, в некоторых занятиях, которыми занимаются только мальчики или только девочки, вот, о том, как нужно строить отношения, о том, как общаются мальчики и девочки, должны общаться, вот, как они должны обращаться друг к другу. Это был очень такой сложный церемониал, начиная с очень достаточно раннего возраста и обрастающий пышными формами к зрелости. Вряд ли люди понимали, зачем они это делают. Они дорожили этим просто как некими церемониал сам по себе стал ценностью. Но в более древние времена, из которых этот церемониал и вышел, он имел смысл. И люди понимали, что делают. Мальчиков и девочек нельзя удерживать от общения. И нельзя им запрещать общаться вообще. Но это общение, оно должно быть настолько условностями обставлено, настолько вот этими церемониями, некими правилами, неким регламентом описано, чтобы не было вольных отношений между мальчиками и девочками, которые и приводят, в конце концов, к очень раннему проснувшемуся вожделению, которое вот при вольном обращении сразу заканчивается плотским грехом. Конечно, это некое, скажем, отголоски вожделения просыпались и в молодых мальчиках, и девочках, и в XIX веке, и в XVIII веке, и в XVI веке. Не случайно же мы знаем об историях любви, когда девочки в 12 лет влюблялись и влюблялись на всю жизнь. Но вот это вожделение, оно приобретало не плотской характер, оно не погружалось сразу в плоть, а вот эти церемонности, они выстраивали, направляли, как бы некоторым образом сублимировали это вожделение, направляя его в некое, вот скажем, русло возвышенных отношений. Оно учило людей дружить, церемонность, условности, границы, барьеры, которыми общество окружало взаимоотношения мальчиков и девочек, юношей и девушек, оно не позволяло им даже помыслить о каких-то очень плотских вещах и направляло их чувства в более возвышенные сферы, где действительно это вожделение могло и преображалось в глубокое чувство, в любовь или в хорошую дружбу, или в еще что-то ценное. То есть оно не скатывалось сразу в плоть, как это происходит современное, вот в наше современное нам время, когда вот это появившееся некое влечение, оно развивается не в любовь, не в дружбу, не во что-то возвышенное и действительно глубоко человеческое, душевное, чувственное, оно сразу срывается вплоть, потому что все близко, все рядом, нет дистанции, на которых бы желание быть с этим человеком и невозможность с ним быть, невозможность удовлетворить сразу все свои инстинкты и плотские желания, оно приводит к тому, что люди учатся, воздерживаясь, учатся преображать свои страсти и похоти, бороться с ними и возвышать свои желания, вот, и, по крайней мере, делать их все более серьезными и глубокими. И вот эта возможность сейчас ее нету, и, конечно, за это тоже стоит побороться, используя опыт предыдущих поколений. Второе, вот если первое мы сказали, мы теряем целостность вот таким образом, то, во-вторых, мы теряем мудрость. Каким образом? Конечно, если бы мы поучались только в божественных книгах или в книгах, пусть не совсем божественных, но, по крайней мере, книгах, которые учили бы мудрости, то мы вряд ли ее потеряли бы, эту мудрость. Но мы читаем книги и смотрим фильмы, которые все менее и менее становились мудрыми, все дальше и дальше от истины, все больше в этих книгах было чувственности, эта чувственность становилась все более страстной, все более непреображенной, все более скотской, и в конце концов, вот обращаясь подобным сюжетам произведений искусства, мы разжигали минимум как? Мы разжигали свое воображение, мы мечтали о том, чего нет, мы стремились к тому, чего нет и быть не может. Мы мечтали о себе, о своих отношениях, о своих чувствах такими, какими они никогда в принципе быть не могут. И отсюда рождалась неудовлетворенность. И в результате человек всегда стремился к тому, чего достигнуть он не мог, чего явить он не мог. Каким-то несбыточным мечтам, пытаясь их осуществить, он получал только разочарование. И вместо того, чтобы найти смысл и радость, и истину в реальности, в живом общении с человеком, с реально здесь присутствующим человеком, он искал это где-то в фантазиях, мечтах, выдумывая и самого себя, и других людей. И это, конечно, теряла мудрость, потому что мудрость – это всегда понимание истины в реальности, как она есть, то есть нахождение истины, глубины, вечности в том реальном мире, который существует. Когда люди погрузились в миры выдуманные, вот, скажем, ругают современных подростков за то, что они живут в виртуальном мире, но чем, скажем, мир, ну, 30-летней давности, когда, или 25-летней давности, когда многие люди с утра до ночи смотрели сериалы и переживали за них, чем он менее виртуальный, чем мир, порожденный компьютером? С точки зрения антропологии, то есть тех переживаний, которые испытывает человек, это настолько же виртуальный мир. Разница только в том, что в компьютерных играх чаще всего все придумано, в смысле даже образы несуществующих существ, то в сериале, по крайней мере, человеческие чувства и сами люди были людьми. Вот. Но в целом это все было придумано, и мы все жили, кто смотрел эти сериалы, жили в придуманном мире. Но до этого лет за 100, например, когда тот же Пушкин описывает свою Татьяну, чем это не виртуальный мир, когда молодая девушка зачитывается придуманными историями любви какого-нибудь Поль де Кока, который никогда серьезной литературой не считался, так то, что бы сейчас назвали женские романы, но ими зачитывались девушки того времени и тоже создавали себе виртуальные миры, пока реальность не вторгалась в эти виртуальные миры. Но все-таки книга, конечно, не компьютер, но вот отрыв от реальности и потерю, то есть то, что человек терял мудрость, этого эффект они все-таки давали. При том, что люди в целом адекватны, в целом нормальны, средние такие статистические люди, они и то обычно к юности из-за того, что смотрят, читают, разговаривают, легко и вольно общаются с женским полом, где-то лукавят, где-то лицемерят, где-то притворяются, пытаясь быть вполне в тоне, ничем не отличаться от других людей, произвести правильное впечатление на всех, чтобы быть успешным, чтобы самореализоваться, чтобы достичь каких-то успехов. Вот даже такой обычный человек в силу перечисленных обстоятельств, явлений вот, внутренней природы, он теряет целомудрие. А если к этому еще добавить, что человек может быть горд, если он превозносится над другими, если он осуждает других и осуждает очень болезненно, очень цинично, если он сознательно выпендривается, не просто пытаясь угодить людям, пытаясь произвести на них исключительное впечатление и доказать всем свою особую исключительность и непохожесть на всех, если он ссорится с родителями, презирает их или просто ни во что их не ставит в силу каких-то внутренних ему известных причин, то, в принципе, не существует в природе такой силы, которая могла бы его защитить от падения. Он, несомненно, падет и раньше, чем достигнет юности. И это будет для него, наверное, даже и благо. По крайней мере, это может стать для него благо. И вот если мы правильно поймем все то, что перечислили сейчас, вот такие две вещи, как мы теряем целостность и как мы теряем мудрость, то тогда можно понять и другое, не менее важное явление духовной жизни, что значит собирать себя. Целостность, она разорвана в результате вот этих неправильных моментов воспитания, ошибок в детстве, в силу объективных, субъективных моментов. Целостность разрушена. И вот собирание себя, такой термин, который используют часто святые отцы, собирание себя есть восстановление целостности. То есть и собирание себя начинается вот с обратных действий тому, которым перечислили. Человек не лжет, не лукавит, говорит прямо, не пытается произвести впечатление, не развлекается теми фильмами и книгами, которые не приводят его к мудрости, не общается вольно с противоположным полом. Это тоже не праздно, даже в сугубо монашеской литературе встречается напоминание монахам о том, что ничто так не развращает целостность человека, ничто так не развращает монаха, как присутствие в шумном женском обществе. И таким образом вот мы можем из этого же самого представить и то, что можно сделать, чтобы воспитать правильно ребенка. Конечно, обычно, когда говоришь вот в контексте целомудрия о воспитании детей, родители либо говорят, либо думают, ну вот, тоже, мы же не монахов собираемся воспитывать. Конечно, не монахов, хотя не знаю, что в этом плохого, чтобы воспитать монахов. Скажем, ну что, почему этого не принимают простые родители, это понятно, но почему верующие люди, почему христиане считают, что если их ребенок будет монахом, это нежелательный исход воспитания в воскресной школе или в семинарии. «Мы не этого от тебя ждали», — говорят ему или ей верующие родители. Конечно, непонятно. Но мы действительно, в принципе, воспитывание монахов, и я глубоко убежден, что никто на свете монахов воспитать не может, только сам Бог растит себе своих искренних служителей. Мы воспитываем людей, но мы же хотим, чтобы у них была счастливая семья. Мы же хотим научить их ценить свою жену или своего мужа. Мы же хотим их научить дорожить своей семьей и хранить верность себе и ей, той, которую выбрал. Я понимаю, что многие, даже верующие родители, в глубине души считают, что нет мужчины, который был бы достоин ее дочери. И многие матери также считают, что нет такой женщины, которая была бы достойна быть замужем за ее сыном. Это некие неизжитые, не распятые, не совлеченные отголоски ветхого человека, который должен был бы умереть в церкви, с которым мы должны бороться, но вот в силу разных причин еще не поборолись. Но если мы честно перед Богом живем, то мы должны так думать. Мы должны воспитать, и об этом сказано, скажем, в послании апостола Павла к Тимофею, что мы должны воспитать таких детей, которые бы минимум как дорожили своей женой и семьей и детьми, теми, которых дал этому человеку Бог. Потому что если они этому не научатся, они никогда не научатся ничему духовному, никогда не научатся почитать Бога, никогда не научатся благодарности, если они не благодарны за такой высочайший дар.